Просто в силу того, что они не могут за себя говорить, мы в лице общества ставим очень много барьеров для их участия. Люди думают, что это проблема, не имеющая ничего общего с их жизнями. На самом деле, это проблема всего нашего общества. На самом деле, инклюзия делает наше общество более открытым и удобным для жизни для всех.
Здравствуйте! Вы слушаете «5stan» подкаст, подкаст аналитической платформы «Кабаразия», в котором мы обсуждаем важные и интересные процессы и события, происходящие в странах Центральноазиатского региона. Сегодня, как обычно в подкасте из Душанбе, разобраться вам помогут редакторы «Кабаразия» я, Лола Алимова, и мой соведущий Муслимбек Буриев. Мы решили сегодня поговорить о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья в Узбекистане, а также немножко затронем тему развития гражданского общества в Узбекистане.
И гостем нашего сегодняшнего выпуска будет Дильмурат Юсупов. Дильмурат, можно сказать, человек, имеющий особое значение для Кабаразии, потому что он участвовал в школе аналитики. Также сейчас, на данный момент, он является докторантом Института исследования проблем развития университета Сассекса. И также он занимается исследованием в областях социальной защиты уязвимых слоев населения, проблем инвалидности и инклюзивного развития. Здравствуйте, Дильмурат.
Здравствуйте всем. Очень рад, что вы меня пригласили на подкаст.
Спасибо большое, Дильмурат, за то, что вы согласились. И добро пожаловать. И первый мой вопрос. Скажите, почему вы занялись проблемами людей с ограниченными возможностями?
Это на самом деле очень интересный вопрос, который мне задают многие, потому что многие думают, что я сам человек с инвалидностью или у меня в семье кто-то есть с инвалидностью, потому что обычно этим занимаются люди, которые непосредственно имеют какую-то личную связь в этой сфере. Но у меня нет никого среди родственников с инвалидностью и так далее. Я начал работать в проекте JICA, это японское агентство по сотрудничеству. В 2013 году у них был проект в Узбекистане по поддержке людей с инвалидностью. И мой первый рабочий опыт был именно связан с работой в основном с женщинами с физической инвалидностью на низовом уровне. Я закончил магистратуру по специальности экономика развивающихся стран в Японии. Я вернулся обратно, и мой первый опыт был именно работа с людьми с инвалидностью. И оттуда все и начиналось. Получается, я уже более 7 лет в данной сфере работаю.
Спасибо большое за ответ, Дильмурат. Смотрите, вот у меня такой вопрос, точнее, вот хочу немножко порассуждать о судьбе, о жизни вот людей с инвалидностью в Центральной Азии, потому что, скорее всего, достаточно тяжело, очень много сложностей и очень много вызовов для них. Это можно легко представить просто, допустим, если идешь по улицам и смотришь, что нет таких пандусов, каких-то других элементов доступной среды для них. Но если, наверное, углубляться, то можно найти еще больше наверняка проблем, больше проблематичных аспектов для них. Могли бы вы рассказать вот немножко об этом, вот как дела обстоят вот в Узбекистане с доступной средой и прочее?
Дела обстоят очень плачевно, я бы сказал, даже хуже, чем плачевно, потому что эта тема, она не освещается достаточно, и люди с инвалидностью просто в силу того, что они не могут часто за себя говорить, из-за того, что у них уровень образования очень низкий. Это причины не связаны с ними, это просто причина в обществе, потому что мы в лице общества ставим очень много барьеров для их участия. Обычно в Центральной Азии и в Узбекистане ситуация очень похожа, я думаю. Может быть, Казахстан более-менее продвинулся по этой теме, потому что они раньше всех ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов, и у них организации людей с инвалидностью очень активные. У нас, во-первых, я думаю, экономическое положение людей с инвалидностью на очень плохом уровне, потому что есть порочный круг бедности, как я его называю. Инвалидность и бедность очень взаимосвязанные вещи, потому что одно вызывает другое. Человек с инвалидностью, у него значительно больше рисков стать бедным, потому что с самого раннего возраста дети с инвалидностью не имеют доступа к качественному образованию, это потом влияет на их возможности дословного трудоустройства. Затем есть еще с обратной стороны люди с малообеспеченными в условиях бедности не имеют доступа к качественному здравоохранению, медицинским услугам, их питание не очень хорошее. Или, например, у нас есть очень много трудовых мигрантов в России, которые работают на опасных производствах. И я очень часто слышу такие печальные истории, когда даже это кончается летальным исходом, или они приобретают инвалидность на рабочем месте и никак не застрахованы об этом. И, к сожалению, очень мало академических исследований по инвалидности, и люди думают, что это чисто медицинская проблема, не имеющая ничего общего с их жизнями. На самом деле, это проблема социальная, это проблема всего нашего общества.
Да, согласна, к сожалению, это так. Наверное, в Узбекистане существуют какие-то государственные программы или документы в этом направлении. Скажите, пожалуйста, что они конкретно регулируют и какие проблемы существуют в политике в отношении людей с инвалидностью?
У нас есть очень много законов и нормативно-правовых актов в Узбекистане, и мы были одними из первых в странах СНГ, которые приняли закон о социальной защищенности инвалидов в 1991 году. К сожалению, все вот эти законодательные акты, нормативно-правовые документы остаются на бумаге чаще всего, потому что люди с инвалидностью не умеют требовать свои права, где это необходимо. Во-первых, не знают о своих правах, не знают этих законов, и есть только единичные люди, которые больше сосредоточены или живут в столице, в Ташкенте. А вот касательно регионов, они критически неосознаны об этих документах. Ситуация стала намного улучшаться, когда наш новый президент Шавкат Мирзиёев пришел к власти в 2016 году и принял так называемую госпрограмму, стратегию развития страны с 2017 по 2021 год. И в этой госпрограмме была цель как бы развития социальной сферы. И поддержка людей с инвалидностью была тоже туда включена. Кроме того, был принят еще указ президента от 1 декабря 2016 года по поддержке людей с инвалидностью. И на днях, буквально в этом году, 16 января, вступил в силу закон, новый закон о правах лиц с инвалидностью.
Говорю, это хорошо, что такие программы существуют, но вот уже 21 год. Какие-то улучшения вы заметили?
Да, это сложно сказать, потому что я сейчас временно нахожусь в Англии. Я слежу за тем, что происходит в Узбекистане постоянно, каждый день. Был 2 раза в полевых исследованиях в 2018 году, в 2019 году, летом. Изменения есть. Например, была внедрена так называемая 2% квота для лиц с первой и второй группы инвалидности для обучения в вузах. По этой квоте поступили молодые люди с инвалидностью в национальное учебное заведение. Вот это был один из положительных моментов, я думаю. Но там тоже есть свои минусы, потому что даже если были включены вот эти квоты, сами вузы остались недоступными. И издания, и учебно-методические пособия, и как отношение самих преподавателей. То есть мы можем сделать квоту, но обеспечить их бюджетными средствами, чтобы они учились, но это как бы одно решение проблемы. Там проблема, она систематическая.
Дильмурат, смотрите, вот такой вопрос. Вы упомянули то, что не хватает все-таки, да, вот академической базы, не хватает исследований в этой сфере. Вот конкретно какие вопросы, получается, необходимо исследовать? Может быть, вы, как, скажем, тоже человек, который имеет непосредственное отношение вообще к такому направлению, как исследование, в том числе и в сфере вот, инклюзивности и проблем людей с инвалидностью, вот какие конкретно вопросы необходимо изучать и, возможно, вот как принимают политические решения в Узбекистане?
Тем очень много. На самом деле инклюзия, она охватывает все сферы жизнедеятельности человека, начиная от самого раннего возраста, заканчивая там возрастом старости. Проблема вообще академических исследований в Узбекистане в том, что они не вовлекают самих людей с инвалидностью в исследования. То есть они используют их, во-первых, как пациентов, смотрят на это, на инвалидность с медицинской точки зрения. Есть исследования, которые ведутся экспертами в сфере здравоохранения, реабилитологи, которые занимаются этим вопросом. Но, к сожалению, вот социальный подход отсутствует. И часто люди с инвалидностью, они как бы их принимают как просто объектов исследований, а не экспертов, на самом деле. Они должны быть экспертами, потому что у нас есть даже пословица на узбекском языке, там, табиб, табиб эмэс, бошнауткен табиб. Значит, врач не врач, если он не переболел этим недугом, я не знаю, этой болезнью. И у меня такой же принцип, когда я делаю любые исследования, будь ли это инклюзивное образование, там, инклюзивное трудоустройство, я принимаю себя просто как медиатором. Моя роль — это просто взять экспертное мнение самих людей с инвалидностью и дать их в общественность.
Скажите, а в чем именно заключается инклюзивность? Это касается только образования?
Многие ошибочно думают, что это лишь касается инклюзивного образования. На самом деле, инклюзия, как я уже сказал, касается всех сфер жизнедеятельности человека. Это может быть и образование, и трудоустройство, и политическое участие. То есть инклюзия охватывает все сферы человека. Многие не понимают, что такое инклюзия. Это французское слово «инклюзив», включающее себя. И, например, в узбекском языке люди не понимают до сих пор. Был проведен опрос даже среди студентов и преподавательского состава вузов в Узбекистане. И 60% сказали, что они не знают, что такое инклюзия. То есть это очень большая проблема. И придумали новый термин «уйгунляшкян», сочетающий или включающий в себя. Я хочу просто сказать, что основным принципом инклюзии является принимать человека таким, какой он есть. Потому что, например, в медицинском понимании, если инвалидность мы понимаем как болезнь, то это как бы создает такие концепции, как нормальность и абнормальность. Человек нормальный, человек ненормальный. Если смотреть на это через призму инклюзии, инвалидность — это просто разнообразие человека, которое мы не должны стремиться чем-то, каким-то образом там исправить, сделать нормальным. И инклюзия подразумевает, что принятие этих людей на равных в обществе, без никаких ограничений и без указывания на то, что проблема в них, проблема в том, что они должны измениться. Проблема в нашем обществе.
Знаете, я сейчас вот слушаю вас о том, что вы говорите, и понимаю, насколько действительно наше общество знает, да, о жизни людей с инвалидностью и как они вообще, как наше общество воспринимает людей. Очень многое вы сейчас для меня открыли. Я тоже думаю, что я очень мало знаю об инвалидах, только когда говорят о том, что нет для них благоприятной среды, в которой они должны жить. Только тогда понимаю, что да, действительно людям живется тяжело, но и воспринимаешь их как людей больных. А на самом деле вы сейчас сказали мне вообще очень такую мысль о том, что это социальная проблема на самом деле, и как мало об этом люди знают, и в том числе и журналисты об этом очень мало пишут.
Вот я хотел бы такую тему затронуть. Наверняка вот таких вопросов осведомлены в основном вот НПО, благотворительные организации, которые в основном занимаются вот продвижением как раз людей с инвалидностью. Я имею в виду вот это как бы ключевые акторы, которые занимаются такой деятельностью, именно продвижением прав. Но естественно, что вот в реалиях Центральной Азии, да, в том числе и Узбекистана, наверняка без координации с властными институтами вряд ли что-то получится такое организовать, заниматься такой деятельностью, в принципе, как и любой другой деятельностью наверняка в странах нашего региона. И вот такой вопрос, вот как государственные органы сотрудничают с организациями гражданского общества по подобным вопросам? Есть ли примеры какие-нибудь такого сотрудничества?
Я бы сказал, что есть такие примеры, но их очень мало. Для того, чтобы организации людей с инвалидностью взаимодействовали на равных с госорганами, во-первых, должно быть некое объединение всех организаций, которые этим занимаются в гражданском обществе. Проблема в том, что в настоящее время вот в Узбекистане, я не знаю, как в других странах, но как такого объединения сил всех организаций людей с различными формами инвалидности нет. И была организована ассоциация недавно, то есть буквально 3 года назад, это Ассоциация инвалидов Узбекистана. Она сейчас объединяет 27 организаций в сфере инвалидности. Но их существует 70 по всей стране, по разным данным от Министерства юстиции, то получается, многие не объединены, но и эта ассоциация как бы работает. Но я сам ощущаю то, что, например, у нас есть 3 общества: общество слепых, общество глухих, общество инвалидов. В основном последнее объединяет людей с физической формой инвалидности. Они как бы существуют сами по себе и занимаются только своими делами. И они не включаются в адвокацию, они не включаются в разработку нормативно-правовых актов, они не участвуют политически. Когда не будет вот этого единого голоса всех людей с различными формами инвалидности, их шансы взаимодействовать на равных с государством будут очень низкими. Проблема вот именно в этом сейчас заключается. Но есть примеры, например, новый закон о правах лиц с инвалидностью. В статье 15 именно упомянул об этом механизме взаимодействия через учреждение Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью. То есть это как бы некий координационный орган при кабинете министров, который включает различные организации в гражданском обществе, госорганы и так далее. Но я не слышал пока о его работе, потому что закон недавно вступил в силу. Может быть, в будущем какие-то новости будут про это.
Спасибо, Дильмурат. И недавно я посмотрела вашу страницу в Фейсбуке и заметила, что вы, можно сказать, являетесь активистом в сфере гражданского общества. Расскажите, насколько сильно влияние вот этого общества гражданского в Узбекистане как среди населения, так и в плане процесса принятия решений?
Спасибо большое, что следите за моей страницей. Да. Я тоже стал, можно сказать, неким гражданским активистом, потому что я работаю тесно с одной организацией. Это организация «Общественное объединение инвалидов города Ташкента Шароид Плюс». Шароид — как это улучшение условий для людей с инвалидностью. Мы создавали эту организацию вместе с группой женщин с инвалидностью в 2016 году. И я просто, исходя из своего опыта работы с ними, уже понимаю, что очень много проблем существует именно в сфере регулирования гражданского общества в Узбекистане. Например, мы подавали свои документы на регистрацию своей негосударственной коммерческой организации, у нас они называются ННО, 8 раз. 8 раз в течение, кажется, 2 лет. Я сам ходил в управление юстиции в Ташкенте. 8 раз нам отказывали, и только после того, как у нас стал новым президентом Шавкат Мирзиёев, он открыл свою виртуальную приемную. И наш председатель Мухаббат Рахимова, она тоже женщина с инвалидностью, она подала жалобу в эту виртуальную приемную президента. И после этого нас вызвали в Министерство юстиции и зарегистрировали в течение 1 дня. До этого каждый раз мы подавали документы, каждый раз мы исправляли эти документы, и каждый раз они находили все новые и новые ошибки в уставе. То есть это был такой беспредел, и у меня реально вот психически, даже ментально, не мог воспринять эту ситуацию, когда мы хотим делать что-то хорошее для общества. Мы не политическая организация, мы не хотим какие-то там революции совершать, например. Но, к сожалению, у нас вот в Узбекистане, скорее всего, в ментальности многих чиновников до сих пор существует вот эта проблема паранойи. То есть, как один из журналистов, у нас Никита Макаренко, назвал это «Майдан паранойи». Люди боятся, что что-то выйдет из-под контроля и что-то неправильно пойдет. Из-за этого они «давайте просто откажем», да? На всякий случай.
Да, вот как раз хотелось вот сказать о том, что в Таджикистане, в принципе, тоже гражданское общество зачастую страдает от некого давления, допустим, или сложности законодательства того же, бюрократических норм при регистрации, при отчетности перед Министерством юстиции. И в целом вот эта сфера усиленного контролируется со стороны государства. Вот у нас в Таджикистане в период пандемии гражданское общество как бы показало, что может мобилизоваться, при том, что это могли быть даже не организации с уставом самоорганизации, а вот какие-то инициативы индивидуальные, волонтерские и прочие, со стороны предпринимателей в том числе. И как бы сейчас многие говорят, что мышление, именно вот это стереотипное мышление, вот то, что упомянули, вот этот Майдан паранойя, да, вот сейчас это в Таджикистане, можно сказать, что меняется. Вот в Узбекистане, допустим, пандемия изменила что-нибудь в плане отношения к НПО? И как вот вообще НПО были активны в этот период?
На самом деле у нас пандемия очень многое поменяла и в сфере гражданского общества. Первая инициатива, я думаю, была из гражданского общества. То есть инициатива помочь людям с инвалидностью, с уязвимым слоем населения, престарелым, одиноким пенсионерам. То есть начали собираться волонтерские группы в Телеграме, там, в социальных сетях, в Фейсбуке. И неформальные группы, которые не зарегистрированы никак, первые начали вот это все мобилизовать, спонсорские деньги, покупать вот эти продукты питания, распределять их. К сожалению, вот у нас вот с 1 апреля прошлого года было ограничено оказание волонтерами индивидуальной благотворительной помощи. И государство там, в лице Министерства по поддержке Махали и семьи, это новое министерство, которое являлось одним из основных госорганов, которые оказывают помощь, они сказали, что оказание вот этой волонтерской помощи, индивидуальное там, хождение по домам, может быть рискованным для уязвимых слоев населения, потому что они могут стать переносчиками вируса. Под таким аргументом была ограничена их деятельность, и был создан единый центр как бы координации спонсорской помощи. И государство показало несколько фондов. Фонд Сахават Вакомак называется, фонд Махалля, которые могли получать эти спонсорские деньги. То есть произошла некая централизация волонтерской деятельности, но при этом стало очень сложно для негосударственных, некоммерческих организаций, для вот этих волонтерских организаций оказывать поддержку, потому что им это просто запретили. На самом деле нужно было не централизовать в едином центре эту помощь, да, а вовлечь эти профильные организации. Например, есть организация «Ишончва Хайот» — «Вера и жизнь». Это организация, которая поддерживает людей с ВИЧ, СПИД. И вы знаете, что, например, во время пандемии им тоже нужно принимать вот эти лекарства, чтобы останавливать процесс ВИЧ, чтобы он не превращался в СПИД. И они столкнулись с большими проблемами при раздаче этих лекарств, потому что было ограничено движение. И эта организация, они больше всех знают, в чем нуждаются их бенефициары, их члены организации. Но и их экспертизу, их навыки мы должны были использовать во время пандемии, чтобы намного эффективнее оказывать эту помощь. Но, к сожалению, государство выбрало другой путь, именно путь централизации этой помощи.
Скажите, Дильмурат, вы сказали о том, что с приходом к власти нового президента Шавката Мирзиёева приняты государственные программы, ситуация улучшается. И вот насколько активно ведется работа по адаптации людей с инвалидностью? Например, реинтеграции их к существующим условиям в обществе, обучают ли их каким-то навыкам, какие-то есть преференции в плане приема на работу. Про учебу вы уже говорили, что есть квоты. А вот как с этим обстоят дела?
Я бы больше сказал, что идут ли работы по адаптированию общества. У нас информации очень мало и мало доступной информации. Когда я вот объясняю другим тоже проблему инвалидности и инклюзии, это на самом деле я привожу пример, это велосипед. Да? То есть у велосипеда есть два колеса. Одно колесо, если представим, что люди с инвалидностью, другое колесо — это общество. Если будет одно колесо, мы будем работать с людьми с инвалидностью, повышать их потенциал, работать над их образованием. Задействуется только одно колесо. И при этом, если общество будет закрытым и общество будет дискриминировать по признаку инвалидности другое колесо, да, то мы не поедем на велосипеде. То же самое, что если мы будем только работать с обществом, его открывать, подпитывать информацией, там, менять сознание и не работать с людьми с инвалидностью, то опять мы не поедем на велосипеде. То есть это как бы двойная проблема. Мы должны работать одновременно и с самими людьми с инвалидностью, и с обществом. Во время правления нового президента, я как уже сказал, что была эта квота, но проблема с трудоустройством остается очень злободневной, потому что у нас по статистике только от 2 до 5% людей с инвалидностью, зарегистрированных при этом, работают официально. И многие из них часто работают на дому, на очень низкооплачиваемых работах или в неформальном секторе, который никак не защищается. Например, во время пандемии есть такие группы глухих парковщиков, то есть они работают на автостоянках в столице. Они приезжают в Ташкент из всех регионов, потому что нет работы для глухих и слабослышащих лиц, и работают парковщиками на автостоянках. И они столкнулись с большой проблемой, потому что во время пандемии все движение было ограничено, и они остались без работы, нечем было кормить их детей. Но они никак не оформлены, и у них была очень большая проблема. К сожалению, мы приняли очень много законов и указы очень хорошие, но механизма нет. Даже если человек знает, что у него есть право, например, в законе о правах лиц с инвалидностью, у него есть право, там написано, каждый человек с инвалидностью имеет право на образование или каждый имеет право на трудоустройство. Но если человек столкнулся с дискриминацией во время найма на работу, например, просто работодатель сказал, извините, у нас нет условий для людей с инвалидностью, или извините, мы не готовы принимать вас. Если это было бы в Великобритании, это бы считалось бы открытой дискриминацией по признаку инвалидности. Но человек, который попал в такую ситуацию, он не может обратиться в суды, потому что суды недоступны. И вообще судебная система у нас тоже нуждается реформе, и получается, к сожалению, многие вот эти нормативно-правовые акты остаются на бумаге. Такая вот ситуация.
Дильмурат, а у вас есть статистика, сколько людей с инвалидностью живет в Узбекистане?
Проблема в статистике заключается в том, что статистика исходит от административных данных, то есть это данные врачебно-трудовых экспертных комиссий, которые регистрируют людей с инвалидностью. То есть по этим данным в республике от 600 до 700 тысяч людей с инвалидностью. Но это очень низкий показатель, потому что получается лишь 2% населения Узбекистана — это люди с инвалидностью. А если посмотреть на мировую статистику, например, отчет Всемирной организации здравоохранения по инвалидности от 2011 года, там говорится, что 15% населения всего мира имеют ту или иную форму инвалидности. И 80% из них живут в развивающихся странах. И я просто предполагаю, что многие люди с инвалидностью не зарегистрированы в связи с коррупцией. Например, очень много коррупции, когда ты регистрируешь инвалидность. Ты должен отдать какую-то сумму, чтобы там тебе дали справку. Очень много документации. Если даже у тебя видно, что у тебя есть инвалидность, даже ампутированная нога, тебя заставляют 4-6 месяцев отлежаться в больнице, чтобы ты получил какую-то справку оттуда. Без этой справки ты не сможешь оформить инвалидность. То есть очень много барьеров, и плюс еще культурные барьеры. Многие семьи, они скрывают людей с инвалидностью, они не хотят показывать их обществу, потому что у нас пенсии, пособие по инвалидности с детства очень мизерное, это где-то около 500 тысяч сумм, это менее $50 в месяц. То они не видят вообще целесообразности в регистрации их детей. Получается, многие как бы остаются за бортом статистики.
Да, вот, Дильмурат, хорошую тему вообще затронули. Вот хотелось бы вернуться к тому, что вот как бы получается законы есть, да, но нет механизмов, они вообще никак получается на местах, вот, да, на уровнях ниже, они вообще никак не реализуются. Получается, это зависит в принципе от мышления, от культурной составляющей, о том, что люди, может быть, не воспринимают это как проблему. Но вот я вот вспомнил, что в Фейсбуке была какая-то новость, в Узбекистане, да, это было, новость какая-то связана вот как раз с проблемой людей с инвалидностью, и там заострялся вопрос о том, что нужно решать эту проблему как можно скорее. И были комментарии со стороны пользователей Фейсбука из Узбекистана, да, как я понял, о том, что это не приоритет. В приоритете должны быть как бы нормальные люди, да, вот как вы упомянули, то, что люди начинают делить всех на нормальные и на ненормальных. Можно ли сказать, что вот есть такое мышление, что это не самая главная, скажем, проблема сейчас для нас, для жителей Узбекистана? Вот. Существует ли вот такое мышление сейчас? Или это отдельный случай, как вы думаете?
Существует еще как, потому что я постоянно с этим сталкиваюсь. Это, опять же, дискриминация. Это открытое проявление дискриминации по отношению к людям с инвалидностью, потому что если говорить, что они ненормальные, в кавычках, и ставить их на потом, давайте сначала разберемся с нашими проблемами, там, давайте сначала инфраструктуру наладим, а базовый там, газ, питьевая вода там, и так далее. Да? А потом мы уже через несколько лет мы будем заниматься с проблемами людей с инвалидностью. Или там, когда я пишу статью, например, недавно писал статью про инклюзивное трудоустройство, там про проблему трудоустройства людей с инвалидностью, там в комментариях написали: «Дильмурат, извините, но у нас здоровые люди, да, здоровые в кавычках, еще без работы сидят, а вы говорите про инвалидов в кавычках тоже». Это отношение наблюдается во всех сферах, и в образовании. То, что в образовании писал про инклюзивное образование, говорят: «Дильмурат, извини, у нас здоровые дети без образования сидят, а ты говоришь про детей с инвалидностью». Это открытое проявление дискриминации, даже можно сказать, что это расизм какой-то.
Думала про это, что это не просто дискриминация, это просто фашизм, потому что любой человек не застрахован от того, что он может стать инвалидом. Люди очень уязвимы, и не думать об этом и говорить вот так, мне кажется, что это просто уже не только дискриминация, расизм, это настоящий фашизм.
На самом деле, вот я тоже изучал, как относились к людям с инвалидностью, детям в фашистской Германии, и мы говорим много о Холокосте, но мало людей знают, что первый Холокост был применен по отношению к людям с инвалидностью. Вот это как сжигание людей в газовых камерах испытывали на людях с инвалидностью, потому что была программа специальная, называется «Action T4», называется. И по этой государственной как бы секретной программе просто убивали, там массово убивали людей и детей с ментальными нарушениями и так далее. Медики нацистского режима делали эксперименты на мозгах этих детей. Просто мы мало говорим об этом, просто мало людей знают про это. И когда они говорят, что вот такие вещи, они сами не понимают, что они приближаются на шаг к нацистскому режиму. И для этого вот именно обязательно нужно широкое информирование. И вы правильно сказали, Лова, то, что каждый человек может приобрести инвалидность во время своей жизни, например. Многие люди приобретают инвалидность в старости и потом понимают, каково это быть. И на самом деле инклюзия делает наше общество более открытым и удобным для жизни для всех. То есть, например, когда мы говорим о доступности, это удобно не только для людей с инвалидностью, но удобно для всех.
Не хотелось бы заканчивать на такой печальной ноте о том, что, да, действительно, люди совершенно не понимают проблемы людей, которые живут с ограниченными возможностями здоровья. Какие у вас рекомендации, что необходимо делать для того, чтобы ситуация улучшалась?
Как я упоминал насчет велосипеда, думаю, надо работать с двумя колесами. У нас хромает очень колесо людей с инвалидностью, потому что качество уровня образования, которое они получают, очень низкий. Есть люди, которые не умеют читать и писать. Мы говорим, что у нас там 100% грамотности, но есть дети и даже взрослые, с которыми я общался, которые не умеют читать и писать просто. Во-первых, нужно заниматься именно самими людьми с инвалидностью, повышать их уровень образования и внедрять инклюзивное образование. Потому что многие дети, я знаю, с физической инвалидностью, там у них детский церебральный паралич или там проблемы нарушения в опорно-двигательном аппарате, у них никаких проблем нет, чтобы учиться в общеобразовательной школе, но их почему-то вот эти медицинские комиссии направляют на домашнее обучение. А на домашнем обучении очень скудное, оно, учитель приходит только, например, раз в месяц или там раз в две недели. И качество образования после этого, их аттестаты на домашнем обучении, они не соответствуют. При этом можно было бы просто поставить пандус в общеобразовательной школе или там перенести уроки на первый этаж, да, и пригласить этого ребенка учиться в школе со всеми. И очень многие дети потом получается, что они боятся социума, потому что они не привыкли общаться с людьми, просто сидят дома постоянно. Это, во-первых. Потом доступность. У нас проблемы с доступностью. Общественный совет при Хакимиате города Ташкента, они делали исследование. 85% зданий и сооружений в Ташкенте недоступны. И доступность имеет очень важное значение в участии людей с инвалидностью. Затем вот второе колесо – это именно общество, именно менять вот эти дискриминационные отношения и общество через СМИ. И СМИ, мне кажется, очень… И блогеры, да, они играют очень важное значение в этом. И плюс то, что я говорил уже, академические исследования. Пока мы не поймем эту проблему детально, глубоко не поймем эту проблему с прямым участием самих людей с инвалидностью, мы ничего не сможем изменить сегодня.
Я думаю, на этом наша беседа на сегодня завершена. Дильмурат, вам спасибо. Я думаю, что вы будете еще и продолжать писать и для Кабарейджа, и для других изданий. И мы желаем вам успехов в вашей деятельности, потому что это очень большой пласт работы, деятельности для того, чтобы люди с инвалидностью воспринимались в обществе инклюзивно, как вы говорите. Спасибо большое вам.
Спасибо вам большое за приглашение. Да, очень было интересно побеседовать с вами.
Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это подкаст «Кабарази», и с вами были ведущие Муслимбек Буриев и Лола Алиимова. В каждой серии мы будем беседовать с экспертами и аналитиками о событиях, происходящих в Центральной Азии. Если у вас есть вопросы и комментарии, то просим вас оставить ваши фидбэки в соцсетях на странице Facebook «Кабаразия».